Наконец, один из них с лысым, словно бы ковечьим черепом, с раздвоенными рогами, подошел ближе и начал тыкать в нас, а потом без усилия поставил на ноги. Легко, будто мы были детьми. Он был ростом почти с Ндели, с мощной грудью и плечами. Второй, с глазами круглыми и вытаращенными, как два роговых кубка, имел на голове короткие шипы, торчащие из чешуйчатой кожи. Сказал что-то хрипло, указывая копьем сперва на нас, а затем на лагерь каравана, стоящий вдали. И оба они рассмеялись. Когда я услышал смех этих созданий, то не понял, хорошо это или плохо. Правда, я предпочел бы тварей совершенно диких. Странно было смотреть, как они переговариваются, как считают на пальцах, глядя на рассыпанные по шкурам драгоценности. То, что чудовища были разумные, казалось еще опасней. Они осматривали нас одного за другим, щупая руки, толкая в грудь, поднимая нам губы и заглядывая в зубы, словно мы были лошадьми. Потом лысый принялся покрикивать на кудлатых медведей-оборотней, сунул в рот короткий свисток, висевший на груди, и пронзительно свистнул. Кудлатые монстры вздрогнули и будто перепугались, после чего двое опять помчались в сторону гор. Но быстро вернулись, таща за собой большой, сколоченный из толстых бревен воз на двух колесах. Нам разрезали веревки, а чудовище произнесло длинную хриплую речь, наполненную рыком и карканьем. «Поверь, тварь, что для всех нас было бы полезней, если бы ты показал нам, что ты желаешь, потому что из твоего хрипения и попердывания мы ни слова не понимаем», — сказал Сноб с вежливым выражением лица, разводя руками. Рогатое создание грозно зарычало в ответ и ткнуло снопа в грудь, да так, что тот уселся на песок. Но второй придержал монстра за плечо, качая головой. Указал нам на плиты соли, а потом похлопал по днищу повозки. Стало понятно, что мы должны грузить товар. Мы стали носить мешки и свертки на повозку. Товары нужно было укладывать в каком-то определенном порядке, а потому, когда я тянулся не за тем свертком, получал удар древком копья по рукам и по спине, после чего мне показывали на другой, одновременно с хриплым порыкиванием. Таким-то образом я начал изучать новый язык. После нескольких ударов я уже знал, что соль на их языке зовется свьёль, а хайсфинга — какое-то ругательство. Таким же образом я узнал, как называют они кувшины, свертки кож и бутыли пряных приправ. Когда мы загрузили повозку, над дышло надели деревянное ярмо, крепя железными крюками, и приказали нам тянуть. Оба создания уселись на куче товара, а медведи-оборотни шагали по бокам. Повозка оказалась страшно тяжелой, и хотя мы упирались в ярмо, сдвинуть ее с места было непросто. Мы получили несколько ударов древком копья, потом одна из тварей соскочила с повозки, но вовсе не за тем, чтобы нам стало легче. Создание нашло некий куст, из которого вырезало длинный гибкий прут, завывший в воздухе, когда оно махнуло им на пробу. Однако повозка уже покатилась, покачиваясь на скалах. Мы не загрузили даже десятую часть товара, и было понятно, что вернемся снова. Шли мы долго, руки и плечи ломило от усилий, и через какое-то время мне даже не хотелось осматривать новую страну. Видел я только гравий, скалы, купы травы под ногами, да собственные мои сапоги. Я не чувствовал ничего, кроме боли в спине, да пота, что стекал у меня по лицу и капал с носа. Время от времени существо, сидевшее на козлах, лупило нас прутом. Не слишком сильно, но больно. Через некоторое время мы добрались до подножья гор, где вставала обомшелая стена, сложенная из каменных блоков, увенчанных заплотом из толстых заостренных бревен. Внутри находилось селение, в котором роились чудовища. Меня удивило, что каждое выглядело иначе. У всех были жуткие башки звероподобных монстров, клыки, торчащие рога и шипы, но все они были совершенно друг на друга не похожи. Когда мы протолкнули повозку в ворота, раздался шум и вой каких-то труп или рогов и лай огромных черных псов, что рвались с цепи. Стояли там и мрачные дома, выстроенные из толстенных колод на каменных фундаментах, и под крышей их, поросшей мхом и травой, были треугольные отверстия, из которых сочился густой дым.
«Может, они живут в урочищах?» — выдохнул Бенкей, когда нам приказали разгрузить повозку. «И это имена богов изменили их в лонах матерей, оттого они так различны».
Но я был одной большой болью и усталостью, чтобы обращать внимание на красоту этого народа. Меня больше занимало, сколько времени придется провести в таких трудах и как я сумею это вынести. Я повидал уже много чего, а потому для меня было понятно, что дальше будет только хуже. Как оно обычно и бывает в жизни. Когда мы разгрузили повозку, раскладывая товары там, где нам приказывали, нам дали деревянный подойник, из которого мы по очереди пили некое пиво, а вернее, опивки, кислые, со странным, будто подгнившим запахом. Однако нас не поили водой, как животных, и я решил, что это добрый знак. А потом нам снова приказали впрячься в ярмо, и мы возвратились на пустоши. Повозка, хотя и довольно тяжелая и плохо сбалансированная, была пустая, потому тянуть ее было подобно отдыху. Вместе с нами отправились еще несколько повозок. Некоторые были запряжены большими, уродливыми валами со странными рогами, раздутым горлом и толстыми спинами, покрытыми костяными пластинками. И были они куда тяжелее наших. Вокруг вышагивали медведи-оборотни, порыкивая на нас и показывая зубы. Довольно быстро я перестал думать о бегстве. Нас окружало слишком много существ, больших и маленьких. А когда я увидел, как один из людей-медведей припустил в степь, несясь на четырех ногах, как олень, а потом, приподнявшись на задние лапы, метнул палицу в кролика, я понял, что бегство не будет легким. Даже бросься мы наутек, нас бы сразу же догнали. Создания поменьше сидели на спинах рослых коней с коротко подрезанными рогами, с выгнутыми шеями, мощными горбоносыми головами, которые они опускали на грудь. Мне показалось, что здесь, в стране за Нахельзим и вне известного мира, все больше, тяжелее, грубее. Такими были и обитающие здесь существа, и валы, и деревья, и даже горы. За товаром братьев Мпенензи прибыло много повозок, а потому в тот день нам пришлось обернуться всего пару раз. А когда мы добрались до поселения за каменной стеной, нам снова дали подойник пива на всех. Но во второй раз я увидел, что от каравана на горизонте не осталось и следа. Все родственники, орнипанты и сам Нгома ушли назад, в Кибир. Мы остались одни, отданные на милость косматым двуногим хищникам. Я уже успел привыкнуть к каравану и моему орнипанту. Седло на спине птицы, плетеный навес и место в строю. Или вечерняя кормежка и котелок над костром, разведенным сухим навозом, стали моим последним домом и последним, что соединяло меня с моей страной. Теперь были у меня лишь мозоли на руках, натертая грудь, ярмо и ничего больше. Я даже пожалел, что мы все же не отправились на юг, в Ярмакант, на Сим, а после в бескрайние равнины леса Кибира, в его города с башнями и округлыми куполами домов из обожженной глины в разноцветных мозаиках, в землю солнца, пальмового вина и зрелых плодов. Могли бы мы осесть среди высоких, как башни, стройных людей с прекрасными лицами и кожей цвета старой меди, среди их королей, торговцев и путешественников, среди длинных кораблей с красными парусами, поэтов и песенников. А сесть там и забыть о нашей проклятой земле, о правящих там жрецах и пророчице, по приказу которой на всю страну опустилась тень красных башен. Забыть о том, что я — носитель судьбы. Забыть о воде, дочери ткачихи и о всех киренянцах, бредущих скальным бездорожьем восточных провинций в поисках нового места на земле. Я прикрыл глаза и сильнее навалился на выскальзывающее дерево ярма. Я видел воду, ее красивые губы, узкие глаза и растрепанные волосы, черные брови и ресницы.